Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», сегодня в цикле передач «Гость в студии» я представляю вам руководителя службы психологической помощи «Ладья». Это православная служба милосердия, Екатеринбургская епархия. У нас в студии Надежда Гавриловна Валинорова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надежда Гавриловна. Сегодня мы с вами встречаемся и будем говорить о психологическом здоровье наших детей. Но, как вы понимаете, очень банальная, в общем-то, такая фраза. Дети – это наше будущее, но сегодняшние подростки – это люди, которые стали у нас выходить на всевозможные митинги, какие-то демонстрации. Я знаю, что в школах по этому поводу ведется работа. То есть наше молодое поколение – это как раз те люди, которых будет зависеть вообще жизнь нашего государства. Все как бы очень просто, все это понятно, и, как сказал один многодетный батюшка, он говорит, дети – это самый наш большой капитал, в который нужно вкладываться, вкладываться и еще раз вкладываться.
Не зря же говорят, что дети – наше будущее, да? Вот что мы в них вложим, какие ценности мы туда пытаемся внедрить – в принципе, можем ожидать, что нас ждет в старости. Говоря о здоровье психическом, конечно, сейчас очень много людей, родителей, которые обращаются за помощью. И основная жалоба – это то, что ребенок не может сконцентрировать свое внимание, он очень рассеянный, он не управляет своими эмоциями, у него абсолютно нарушены какие-то волевые качества или неразвитые волевые качества. То есть вот когда мы говорим, что... Ну, уже не говорим, да, о физическом здоровье, мы говорим о психическом здоровье, то здесь, конечно, акцент мы делаем, это составляющие эмоции, воля и разум. Многие родители, ну, и сейчас такие обстоятельства, что дети перешли на дистанционное обучение, да, и у родителей как бы большая такая стоит задача, чтобы вложить в ребенка какие-то знания, и причем акцент уже не для того, чтобы он был профессиональным, каким-то там знающим человеком. Мы говорим, да, про эмоции, про волю, про разум. То есть, в принципе, если это ребенок наш здоров, то вот эти вот свойства у него должны быть находиться в гармонии, что ребенок и получает знания, у ребенка есть навыки самоконтроля, ребенок умеет самоорганизовать себя, да, и управляет своими эмоциями и так далее. Но, как практика показывает, как раз вот эти три составляющие, они разбалансированы.
То есть эмоция, воля и разум.
Да, эмоция, воля и разум. Ведь посмотрите, вот, когда мы говорим про, допустим, эмоции, у нас и вот осталось еще из художественной литературы, еще в быту такие термины, что есть чистые эмоции, да, вот мы говорим, что я к тебе от чистого сердца, то есть у меня к тебе чистое чувство какие-то, то есть без желания там тебя просто использовать. Так вот, посмотреть, насколько у ребенка вот этот эмоциональный мир, ну, там, в кавычках, чист. Вот не зря же ученый, который занимается изучением мозга, Татьяна Черниговская, Татьяна Владимировна Черниговская, она как раз говорит, что ребенку очень важно, вообще человеку очень важно читать красивые книги, читать стихи, смотреть картины, слушать хорошую музыку. То есть она утверждает, что...
Как сегодня говорят, на позитив только все должно быть.
Даже не на позитив, а именно высокохудожественную литературу, да, красивую музыку, то есть выступать против антикультуры. И вот акцент делался на то, что ребенок не должен смотреть какие-то ужасные фильмы, он не должен слушать какую-то примитивную музыку. Но как мы понимаем, что дети как раз именно только на это, детей только на это и затачивают, да, то есть эта массовая культура, она предлагает детям примитивные фильмы, примитивную музыку, примитивные шутки, какой-то вот такой настрой, как бы на воспитание детей, он куда-то, как, знаете, потерялся, что как будто бы воспитанием ребенка уже и не надо заниматься. И, конечно, дети страдают, поскольку они смотрят все вот это вот, ну, ужасные всякие там фильмы, да, и многие родители, они как раз бьют тревогу, что все больше и больше детей, маленьких детей, скажем, подростки с паническими атаками, дети, у которых страшные, кошмарные сны, они не могут спать, у детей, у которых полностью разбалансированное режим дня, скажем, они днем не могут ничего себе заставить, они все время спать хотят, да, а ночью они, то есть как бы все перевернуто вот с ног на голову. Поэтому, когда мы говорим о психическом здоровье, то я думаю, что психически здоровых детей ну, все меньше и меньше становится. Конечно, они еще есть, но, к сожалению, вот практика показывает, что очень много детей сейчас эмоционально нездоровы. И очень много детей, у которых нарушен волевой компонент. Они не могут себя заставить, причем даже взрослые дети, скажем, 15-16-летние дети, уже старшеклассники, приходят и говорят, что я знаю, что мне надо учить уроки, мне надо готовиться к экзаменам, но я ничего поделать с собой не могу, я не могу себя заставить. Когда я только начинаю читать книжку, я засыпаю. Представляете, то есть дети настолько уже привыкли читать какие-то короткие, отрывистые фразы, вот это вот клиповое их мышление, да, что проблема такая, что ребенок, сами дети об этом говорят, не только родители, что ребенок не может заставить себя читать серьезную литературу. Понимаете, а это что значит? Это значит, что мозг наш, мозг не нагружается. А для того, чтобы нейронные связи формировались, да, чтобы мозг хорошо функционировал, мы должны его очень много нагружать. Мы должны читать серьезные книги, мы должны вступать в какие-то дискуссии, мы должны проводить анализ. То есть, если вот как я люблю говорить, если мы руку свою не тренируем, да, привязали ее, она у нас бездействует, через какое-то время она у нас потеряет...
Атрофируется,
да. То же самое с ногами и то же самое с мозгом. Да, если ребенок не приучается к интеллектуальному труду, у него не формируются интеллектуальные эмоции, понимаете? Вот какие-то примитивные эмоции, примитивный смех, примитивные там какие-то насмешки, чувство юмора примитивное, то не формируются нравственные качества. Не формируется нравственное чувство, да, когда ребенку становится смешно то, что абсолютно не вызывает смеха, вызывает, наоборот, грусть, а ребенок, может, над этим смеется. Вот.
Вопрос к школе. Вот в школе ведь видят эту ситуацию учителя, да? Ну, я понимаю, что вы психолог, здесь нужно иметь все-таки учителя, который бы вот эту ситуацию нам ближе и более подробнее как бы представил. Но меня вот порой удивляет, когда происходит вот такое вот непонимание, то есть жизни, внутренней жизни подростка. То есть принимается как бы вот эта вот жизнь, понимаете? И главный вопрос, например, который меня волновал, когда у меня дочь перешла в другую школу, он заключался в том, что закончились уроки, значит, половина уроков тогда уже была в онлайн-формате, то есть в этих я-классах, которые дети просто тестово сидят и по телефону или где-то занимаются вот этим вот всяким якобы обучением. Я всегда об этом говорю, потому что это у меня до сих пор, это меня поражает, вот до, вообще до глубины. Я вижу просто вот абсолютную тупость вот этой ситуации каждый день. И находясь вот во всем вот в этом, получается, что наши дети живут вот в этой вот сложной ситуации. И школа, она им не помогает. То есть вот ребенок закончил уроки, он ушел. Когда я задавала такой вопрос своей дочери, а почему у вас нет актива класса? Я говорю, вы уже достаточно взрослые дети. Почему вы, говорю, не можете ничего придумать сами? Почему вы не можете себя организовать? То есть такие элементарные вещи, которые у нас были в советской школе, да? То есть были ребята, была такая внутренняя жизнь. Люди чего-то хотели, к чему-то стремились. Люди какие-то выставки, какие-то фильмы хорошие посещали, да? То есть вот сегодня это все просто страшно. И когда у меня ребенок выходит из школы, говорит, мама, да ты что, какой актив класса, когда все сидят в телефонах? Угу. То есть вот эта действительно разбалансированность эмоций, воли, разума, она вся присутствует, и все родители, они это видят, они говорят об этом.
Понимаете, получается, что здесь, как бы, знаете, какой-то замкнутый такой круг. Родители сейчас очень как бы хотели, чтобы им помогали учителя, они ждут помощи от учителей. Ну и так, в принципе, всегда и было, да, что у учителей была воспитательная работа с детьми, и учителя очень много делали.
Всегда так было.
Всегда так было.
В детском саду это родитель-воспитатель.
Да, да. Вместе работали.
Школа
как бы...
это то же самое. А
совершенно
сейчас,
верно.
Вот, я хочу сказать, что сейчас происходит ситуация вот с коронавирусом, да, что сейчас даже даже родителей не пускают в детский сад.
Угу.
Понимаете?
Да.
Видите, что
да,
происходит?
Да.
То есть пообщаться с преподавателем ты не можешь в человеческом общении.
Да.
Мы кричим об этом, да. Надежда Гавриловна.
Да.
Дайте нам нормально общаться.
Угу. В том-то и дело, что вот этот процесс коммуникации нарушен между учителями и педагогами. Да? То есть учителя как бы так считают, что родители должны воспитывать, и, в общем-то, не занимаются этой работой, а родители хотят вот этой помощи. Да? То есть нету вот этих точек соприкосновения. И поскольку, понимаете, как получается, что если ребенок все время сидит в телефоне, он не выходит общаться. Родители говорят, что мало того, что родители сами много работают, да, ну, вечером хотя бы пообщаться, но ребенка невозможно вытащить из своей комнаты, да. Он уносит еду туда, он там кушает, он там, то есть он живет своей жизнью. Приходит в школу, там то же самое.
Как крот.
Каждый сам по себе, да, то есть ребенок пришел, он где-то что-то услышал, что-то не услышал, но он на перемене все время с телефонами.
Я же вам больше скажу, есть дети, вот родители рассказывают, они говорят, например, вот семья, да, все-таки там несколько человек живет, а ребенок говорит, вот дайте мне, выделяйте мне деньги, мне индивидуально, выделяйте деньги там на неделю, чтобы я мог себе продукты закупать.
Угу.
С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это говорит о том, что он не хочет общаться ни с кем,
да.
С домашними.
Да.
То есть он уже как бы вот настолько находится вот в этом яйце, в вакууме, что ему уже вот это как бы...
Ну да, нарушен вот этот процесс коммуникации. И дети не общаются ни дома, они не общаются ни в школе. Но вы знаете, вот у меня есть несколько человек, педагогов, которые работают в школе, причем работают вот так, как раньше люди работали, да, как в советской школе. Например, у меня есть одна знакомая, она занимается с детьми театром. Вот она берет класс, и кроме у нее учебной работы, у нее есть кружок такой театральный. И она говорит, вот настолько мне жалко детей, они, говорит, ко мне... Очень многие хотят, но я не могу вместить всех, то есть, ну, сколько там в театральной кружке, ну, пусть 10, 15, но, говорит, желающих гораздо больше. И говорит, я порой уже в такой степени допоздна задерживаюсь в школе, что, понимаете, это учитель сам расположен к тому, чтобы с детьми общаться. Она говорит, что у меня всегда в кабинете дети, они всегда хотят общаться, они всегда готовы...
Так всегда было.
Да, они готовы на мероприятия, они готовы, как говорится, за любой кипиш, да, то есть у детей очень много энергии, у детей очень много сил. И эта сила, раз она не используется, она как бы, знаете, направляется вовнутрь, она как будто бы разрушает. Вот эта же сила, она разрушает самих детей. Вот, поэтому, когда родители, когда педагоги проявляют живое участие в детской судьбе, в детской жизни, ребенок, он же все равно еще, хоть мы и говорим, да, он закапсулировался, он отдельно, но эти, вот эти капсулы, они еще поддаются влиянию, и дети еще готовы взаимодействовать. Но если он не общается год, и два, и три, и уже к старшим классам, конечно, уже ребенка очень трудно во что-то включить. Да, то есть надо с ними этим заниматься, когда, как говорят, ребенок поперек лавки лежит, да, когда он еще маленький, когда он готов общаться. А получается, что раз ребенок занят, все время он сидит в телефоне, родителям он не мешает, и как будто бы родители про него забывают. Да, они его кормят, они его поят, но это уровень вот такого животного взаимодействия. Да, и вот вы сказали, что там подростки просят деньги для того, чтобы закупать себе продукты. Но ведь они, знаете, какие продукты закупают? Дети теперь отказываются там, от элементарной каши, борщ,
да,
там,
да,
они
да,
этого
да,
не
да,
хотят.
Да.
Они закупают себе продукты, чипсы, там,
да,
дошираки,
конечно,
и так далее. Вот
именно
какая...
именно
да,
об этом речь идет. И еще откладывают себе из этих денег. То есть они как бы оставляют себе минимум, потому что многие девочки, они вообще хотят худеть. Мне говорят, я на диете. И вот как бы вот мама одна рассказывала, то есть мало того, что я попробовала один раз давать ей эти деньги, конечно, вот именно так она и покупает вот такую вот ерунду, которую есть вообще нельзя. То есть представление о здоровом питании вообще не существует. И еще из этих денег она себе выделяет, как бы, чтобы купить себе какую-то вот...
Для украшения,
одежду,
да?
Какую-то, да. То есть вот деньги эти не идут даже на питание. Мама мне рассказывала, что этот как бы фокус не прошел. То есть вот опять идет эта индивидуализация подростка.
Mm-hmm.
То есть вот я сам один, не мы вместе, а я сам. Вы мне не нужны.
Вы знаете, вот получается, что с одной стороны, как бы это закономерно, что подросток вырастает, и он вдруг понимает, что он отдельный человек, да, и вот это осознание своей отдельности, это хорошо. Что он говорит «я сам», да, ну, это в 3 года он уже сказал, а тут он как бы начинает поступать самостоятельно, это хорошо. Но как бы это не переходило в отчуждение, то есть вот это уже плохо, да. А чтобы это не происходило в отчуждении, конечно, у ребенка с самого раннего детства должны быть обязанности. А если этих обязанностей нет, и ребенок просто вот живет в свое удовольствие, просто потребляет и ничего не отдает, мы, конечно, провоцируем и способствуем тому, что, во-первых, ребенок действительно от нас отчуждает, он уходит от нас в 3-9 там царство государства. И понимаете, получается, что если мы с ребенком не общаемся, если мы с ребенком не взаимодействуем, махнули на него рукой, ах, он там сидит в этих сетях, там ему 9-10 лет, а он уже сидит в сетях, это что значит? Это что значит?
9-10 лет мальчик заходит в транспорт, в трамвай. Угу. Мальчику там 2,5-3 года.
Угу.
Они катались с папой на лыжах. Конечно же, ему уступают место этому мальчику, свидетель сама этой ситуации. И этот маленький малыш сидит и играет в телефон. Рядом на следующем сиденье сидит уже 10-летний мальчик и тоже сидит.
А на третьем папа, да, и тоже играет.
И тоже сидят вот так в транспорте, все с телефонами сидят, играют.
Да, но я вот сейчас о чем говорю, когда сказать-то о том, когда мы говорим, что здоровье психологическое ребенка, ведь кроме того, что вот эмоции, воля, чувства, я сказала, мы должны говорить о ценностях. Самое, наверное, горькое то, что когда взрослые люди оставляют ребенка вот так самого по себе, а он же в сетях читает всю эту информацию, и тогда ребенок становится, то есть ребенка завоевывают те люди, у которых ценности прямо противоположные. Ребенок же сейчас поддается, то есть на ребенка очень легко выйти и внушить и привить ему те ценности, которые полностью противоречат не только православной традиции, нашей культуре, да, они противоречат самым элементарным каким-то базовым принципам, по которым, без которых жизнь, она, в принципе, невозможна. Нельзя все-таки ребенка оставлять на произвол судьбы. Дети очень уязвимые, дети очень легко управляемые, они очень эмоциональные, они очень неустойчивые. Им легко, особенно вот, скажем, внешним силам, легко на них воздействовать и прививать им эти отрицательные ценности. То есть получается, что через интернет они получают антиценности. Да, то есть как бы интернет разрушает психику наших детей. Они же там не читают, если они читают там художественные книги, если там слушают музыку Моцарта, если они смотрят там картинные галереи, это пожалуйста. Но если этот ребенок просто плавает по интернету, да, и получает самые пошлые какие-то шуточки, стишки, какие-то, не знаю, эпиграммы, то на самом-то деле мы теряем детей. И вот если родители смирились с этим, они считают, ну, ребенок занят, да, играет, там читает что-то и читает. А что он читает, если их это не интересует? Ну, в общем-то, знаете, это горько. Это горько, это значит, что мы детей своих теряем и ничего не делаем. Как будто, знаете, отдаем ребенка, вот прямо выкидываем его в мир каких-то вот чужих ценностей, мир врага.
Смирились просто.
Смирились с тем, что наших детей взяли в рабство, понимаете? Мы смирились с тем, что нашего ребенка мы отдали в рабство и говорим, что ну, а что с этим поделаешь? Ничего с этим не поделаешь, ну, пусть так уже и будет, вот куда кривая вывезет, туда и вывезет. Так она и туда и вывезет, что вы, вашего ребенка настроит против вас, настроит против...
В очень короткое время.
В очень короткое время.
Это будет завтра или сегодня.
И вы ребенка буквально через год-полтора, вы его не узнаете, когда вы видите, что это стена,
монстр
который...
просто.
Да, вот он стена, когда что, вот, что вы ему говорите, он все отвергает, он демонстрирует прямо противоположно вашим ценностям эти ценности. Ну и все тогда. Да, то есть получается, что вы ребенка-то родили зачем? Что вам от этого рождения ребенка?
Надежда, да, есть... Гавриловна, жизнь – это борьба?
Конечно. Я думаю, что жизнь – это борьба. Причем она сейчас, знаете, такая очень незаметная, но очень тонкая и очень, вот, как бы, знаете, вот я, помните, я рассказывала в одной из передач, есть такая методика «мягкая сила». Вот очень мягко, как будто бы человек по своему желанию внедряется вот в этот интернет, и дальше уже из него лепится по лекалам, заказанным извне, любой типаж. Вот в чем. И никто, очень многие люди это понимают, слава богу, меня это радует, что все-таки есть
слава
родители,
богу,
да, есть педагоги,
да.
Есть ученые, которые это понимают,
конечно.
И которые говорят, и пишут, и рассказывают. Но грустно то, что большая масса, ну, скажем, 10% людей, я, конечно, не буду там, да, уже точно, но огромная масса, которых все устраивает, которые не видят никакой проблемы, которые не придают этому значения, ну, как есть, так и есть. И вот это вот горько. Конечно, это получается, что мы как бы сдаемся без боя. Мы отдаем ребенка вот просто без боя. Мы даже не попытались за него, ну, какую-то силу применить для того, чтобы ребенка, да, не попытались бороться за своего ребенка.
Ну вот, вы знаете, какое все-таки счастье, когда это большее, наверное, счастье, когда ребенок воспитывается в церковной среде. Слава Богу, когда сейчас есть такая возможность, во многих храмах есть разные клубы, где все-таки подростки очень задействованы. И я всегда думаю, вот этот подросток, он имеет какое-то представление о церковной жизни, да, он все-таки причащался, он был на святых местах, он имеет какое-то представление, может быть, даже видел жизнь семьи священника в такой, в хорошем таком варианте, так скажем, но ведь есть дети, которые совершенно ничего этого не знают и даже, что называется, не нюхали такой жизни. То есть и таких людей очень много.
Ну, про них, в принципе, я и говорю.
Да, именно уже у нас приводились и цитаты, что помните, там 1918 год, когда уже шло после революции уничтожение лучших людей, и оставлялась одна серость, вот эта вот масса, которая согласна на все, она не будет как вот сопротивляться, да, это как вот, помните, такая басня была у Сергея Михалкова про лягушек, которые упали в катку. То есть одна сразу о-о-о, и сразу пошла ко дну.
Да,
она даже,
да,
не попыталась,
да, да, даже не попыталась
побороться, а другая лягушка настолько как бы проявила себя и выпрыгнула, она взбила масло и выпрыгнула. Взбила масло.
То есть сколько она труда
вот эту
было,
среду,
да?
Она ее облагородила, понимаете?
Да, поэтому я и говорю, что, вот знаете, если люди говорят, ну вот, ладно, церковные люди, они там читают Евангелие, да, но если вот человек приходит, ну вот я не верующий человек, человек говорит, ну вот что мне, ну если ты не верующий человек, ну ты все равно читаешь книги, ты читай Евангелие просто как настольную книгу, ну не верь, ты просто пойми, что ведь эти заповеди даны не просто так, это скажем так, принципы, на основе которых общество может выжить.
Мне
то есть
очень
если...
важно, Надежда Гавриловна, что вы вот этому придаете большое значение, потому что самое главное – это заповеди, которые должен знать каждый человек.
В том-то и дело.
При их нарушении вся жизнь наша
расстраивается. Да, то есть почему вот эти заповеди, в принципе, они даны-то? Именно для того, чтобы человечество выжило, для того, чтобы выжила семья, для того, чтобы выжил просто человек. И если мы эти принципы знать не будем, если мы их не будем применять в жизни, то мы разрушим себя, мы разрушим своих детей, мы разрушим все. Мы, ну да, если мы не хотим уже быть как вид на земле, да, то есть мы хотим, ну я не знаю, там скатиться до уровня каких-то пресмыкающихся, то, наверное, действительно, не надо ничего читать, не надо бороться. Ну, как есть, так и есть, куда кривая выведет, и выведет. Но если мы хоть немножко, ну, дорожим вот нашей цивилизацией, нашей культурой, нашими близкими людьми, то, конечно, надо вот как эта лягушка бить этими лапками, да, и сбивать масло.
Сметану.
Да. И смотрите, получается, что я всегда говорю за то, что ребенка мы должны развивать, знаете, вот в гуманитарной культуре. То есть мы ребенку должны давать основы понимания вот тех же заповедей, основы понимания добра и зла. Мы должны давать им красивую музыку. Ребенок должен ходить на музыкальные занятия, на танцевальные занятия. Он должен жить с природой. Мы должны его выводить. То есть мы не должны отдать ребенка просто вот в этот мир цифровых технологий. Мы не должны просто так его отпустить, ну пусть из него вырастет какой-то робот. Очень грустно, что вот если мы все-таки согласимся с тем, что пусть за нас этого ребенка вырастят по с каким-то лекалам другие чужеродные нам антикультурные силы.
Сегодня вы послушали первую часть беседы с Надеждой Гавриловной Валинуровой, руководителем службы психологической помощи «Ладья». Это православная служба милосердия Екатеринбургской епархии. Продолжение следует.